вы не могли бы нам пытаться объяснить, чем отличается католическая сила? Святость против православного понимания.
А, вот эти вещи, да? Угу. Ну, вы знаете, вот как раз в вашем монастыре издана эта моя книжка, и там кое-что об этом написано. Если вы так с ней, может быть, видели ее, то возьмите, там есть целый ряд очень интересных высказываний как наших святых отцов, так и католических святых. И контраст вы увидите там разительный. Католическая святость чем характеризуется? Я бы сказал, несколькими такими важными сторонами, которые просто нужно знать, чтобы не ошибиться. Сейчас, кстати, мы идем как раз, очень многие наши люди как раз идут по пути, по точно тому же пути, по которому пришли вот к этим, увы, печальным вершинам многие католические святые. Ну, их можно распределить, конечно, по полочкам, и, может быть, это будет легче для восприятия. Первое, может быть, и такое серьезное замечание, которое нужно сделать к римо-католической аскетике, римо-католической святости, тем, что это общего характера замечание. Их новые аскеты совершенно забыли, точнее, видимо, не знали, по крайней мере, ясно, что отступили от тех принципов духовной жизни, которыми жила Церковь первые тысячелетия, слышите, тысячелетия, на Востоке и на Западе. И на Западе, не только на Востоке, первые тысячелетия, которые, основами которыми жили, принципами которыми жили все святые отцы. Примеров можно привести очень много. Вы знаете, Франциск Ассизский, один из величайших святых католической церкви, совершенно не знал святых отцов. Вы можете себе представить? Совершенно не знал. Ну ладно, можно привести примеры и у нас, когда тоже некоторые не знали святых отцов. Можно сказать. Но учтите, есть одна большая разница между тем и другим. Он жил в условиях и в атмосфере, в которой вообще этого и не знали. Не только он, но и вся та атмосфера, все люди, в окружении которых он жил, они ничего не знали. У нас подчас самые простые люди не умели читать, не знали сами, не изучали, но они жили в атмосфере тех идей, тех, если хотите, законов духовной жизни, которые были известны и сохранялись в нашей православной церкви. Итак, первое. Произошло отступление, забвение, игнорирование или утрата. Утрата знаний подлинного духовного пути. Кстати, должен вам сказать, что мы сейчас находимся приблизительно в той же ситуации. Только через 1000 лет спустя у нас сейчас повторяется примерно то же самое. Уж если уж Богом данная Макария, это вам точная копия, я не знаю кого, Франциска или там Анжелы или кого угодно, когда является Богоматерь. Богоматерь является и говорит ей: «Ты совершенная». Скажите, кто вот может явиться и сказать такие вещи? Вообще, вы слышали когда-нибудь в истории Церкви, чтобы явилась Богоматерь или Христос, или апостол, и сказали подвижнику какому-нибудь: «Ты совершенный». Мы знаем такие случаи. Оказывалось, являлся дьявол. Здесь ей Богоматерь является: «Ты совершенная». Она говорит: «Да какая же я совершенная, я все время лежу». Вы слышите, что отвечает? Не я грешная, а я все время ж лежу, я же больная. Вы чувствуете? Ты моя избранница. Боже мой, это пишется такое. Неужели авторы не видят? Неужели издатели не видят, что пишут? Открытая, если хотите, прелесть, которая присутствует у этой блаженной Макарии. И это пропагандируется как нечто высокое, великое, святое и блаженное. Так вот, одним вы спросили меня о различиях между католической и православной святости. Так вот, первое, что происходит, забвение и утрата тех принципов, которыми жила Церковь первые тысячелетия на Востоке и на Западе. Что же мы видим конкретное? Если мы обратимся к ее великим святым, то это конкретное можно будет выразить следующим образом. Если обратимся к тому же Франциску Ассизскому, то очень хорошо его особенность, его духовного подвига выражается одним словом, латинским словом – «compassio». «Compassio» в переводе на русский язык означает «сострадание». Что это такое? Я не знаю, читали ли вы когда-нибудь или нет Фьоретти, его то есть, цветочки Франциска Ассизского, но суть к чему вся сводится? К тому, что Франциск в течение всей своей жизни непрерывно подражал всем внешним поступкам Христа и, самое главное, пытался сопереживать все те состояния, которые, как он считал, переживал Христос. В апогее, если хотите, своего духовного экстатического состояния, он молится, ко Христу обращается, дай мне пережить все те страдания, которые ты пережил ради нас. Вы подумайте, в каком должен находиться человек в состоянии, вы только подумайте, если он обращается к Богу Спасителю с просьбой ему этой капельки пережить все то, что пережил океан. Вы понимаете, в каком состоянии нужно находиться? Пережить все те страдания, которые пережил ты, Господи, страдая за нас. И вторая молитва. Это черным по белому, вы не подумайте, это написано. Это не какие-то, знаете ли, враги писали Франциска Ассизского и католической церкви. И второе, о чем он молился здесь. Господи, дай мне пережить всю ту любовь, по которой ты страдал за нас и которой ты нас спас. Вот как! Оказывается, он считал, что может пережить всю ту божественную любовь, по которой Господь пришел спасать нас. Вы слышите? Вся его жизнь наполнена чем? Созерцанием и переживанием страданий Христовых. Неудивительно поэтому, что в одной из воздвижений, когда он как раз обращался к Богу с такими молитвами, он увидел шестокрылого Серафима, из которого изошли огненные лучи, и пронзили бедного Франциска в ребро, в руки и ноги, в места язв Иисусовых. У него открылись эти стигматы и остались незаживающими ранами. Так в истории христианства появился первый стигмат. Первый. История церкви не знает ни одного. Спорят об апостоле Павле, но я считаю, что это бессмысленные споры, и их нужно оставить. Ни одного святого, ни одного великого, ни одного величайшего, даже Макарий Великий, которого называли земным богом, никто никогда не имел. У него возникли эти стигматы. С точки зрения психиатрии эти вещи элементарные, я не знаю, полностью элементарно. Концентрация внимания, постоянная концентрация внимания у людей, предрасположенных, особенно по своей психологии, по своей психике, предрасположенных вот к экстатическим состояниям, оказывается, раны возникнуть могут. Мне рассказывал сам священник сам, который видел следующее, который прошел через атеизм и пришел к Богу и в церковь, который принял в 31-м году затем монашество и в 33-м был арестован. Так он сам не рассказывал. Как они в начале 20 века. Все тогда было поголовные увлечения. Индуизм, йога и всякой всячиной. Теософии. Как у них был небольшой кружок, и один из них, продвинувшийся достаточно далеко, продемонстрировал им силу своей мысли. В полной тишине они сели вокруг небольшого столика, и он, этот их товарищ, погрузился в концентрацию внимания на обратной стороне своей ладони. Через какое-то время, я не помню, он говорил там минут, может, через 5, через 10, я не помню уже сейчас, это не важно. Мы увидели, как у него на тыльной стороне ладони начала появляться краснота. Краснота эта становилась все более сильной, и потом, к нашему изумлению, начал подниматься волдырь. Через некоторое время этот волдырь лопнул. То есть мы оказались свидетелями ожога вот этой самой высокой степени. Кстати, говорит, потом он очень долго не заживала эта рана. Какого это явления? Факт. Какого рода этот факт? Благодать? Бог? Чистые, чистые нервы и психика. Концентрация внимания. Мы же с вами знаем, что мыслью можно убить человека. Попробуйте матери сказать, которая, что называется, без ума любит своего ребенка, сказать, что он погиб. Попробуйте сказать. Она может умереть от разрыва сердца. Мыслью можно воскресить. Все зависит от ситуации. А оказывается, мысль – это дело очень сильное. Подвиг Франциска в чем состоял? В чем он видит главную идею уподобления Богу и Христу? В том, чтобы сопережить, сопереживать все его страдания. Он считал, что это и есть верный христианский путь спасения. Результат был печальный. Вот одно. Это одна сторона. Другие стороны, которые особенно ярко проявились у подвижниц католических, у великих, тех, которых Церковь католическая теперь называет великими святыми и учителями Церкви. Здесь уже другое. Видите ли, вот это воображение является своего рода общей платформой для всей католической аскезы. То есть представление себе образов, картин и отсюда рождающихся видений. Так вот, если мы обратимся к истории католических великих святых, то что мы видим? Например, ну, Тереза Авильская – это самый, может быть, да нет, это не самый яркий, потому что таких много примеров, но я привожу обычно ее, потому что здесь очень выпукло все показано. Когда Христос, конечно, в кавычках, является к ней и объявляет ей, что до этого я был твоим Богом, а отныне я не только Бог, но и супруг. Тереза Великая падает в обморок от восторга. И даже умирая, она говорит, повторяет, наконец-то я вижу, о Бог мой, супруг мой. Не жених, вы слышите? Не жених, а супруг. Не смешивайте эти вещи. Когда мы поем, так сказать, «Се жених грядет» и так далее, вы, во-первых, понимаете всю разницу, понимаете образность. Здесь, увы, не только о других вещах говорится, но и без всякого символизма. Вот это вот богосупружество, если хотите, является одной также из очень ярких характеристик, которые связаны с католической аскезой. Она видна у Анжелы Блаженной, у Катарины Сиенской. Она ярко проявилась у последней великой святой, учителя Церкви. Последней. В 98 году или в 97 этот папа возвел в ранг посмертно. Там очень здорово. Там посмертно можно в чинах продвигаться. Посмертно возвел в ранг учителя Церкви, это высшая ступень, Терезу Маленькую. Тереза Маленькая. Это монахиня, которая скончалась в возрасте 24 лет, и она стала учителем Церкви. Вы слышите? Чем же она отличилась? тем, что она говорила и пишет в своей книге. Кстати, талантливейший писатель. Это вот это рождается такими талантами. Просто читается легко. Не дай Бог, если эта книга разойдется и попадет в наши женские, так сказать, обители и коллективы. Потому что записано изумительно. «Я буду любовью в сердце моей церкви». Это с восклицательным знаком. «Я всю жизнь думала, что я буду великой святой. И теперь я поняла, что как я стану великой святой». Это всюду просто... Со Христом как? Христа, она, значит, это все украшала цветами и так далее. Ее, значит, младенец Иисус был ее, так сказать, ну, детищем ее. Ну, не вышла замуж, ну, что вы думаете? Все осталось. И вот все трансформировалось в это. Но посмотрите, каким образом? Она же все время, ну, скажем прямо, играла с младенцем Иисусом. И вдруг мы видим такие пассажи, что изумляемся. Кто же младенец? Я взглянула на него и увидела, кто он. Между нами не было никаких слов. Нам не нужно было ни о чем говорить. Мы посмотрели друг на друга и все поняли. И маленькая Тереза утонула в глубинах его любви, как в океане. Изумительно! Уже маленькая Тереза. Только что был маленький Иисус. Роман с Богом. И это именуется великой святостью. Учитель церкви. Вы слышите? Вы какая беда! Вы только подумайте, что творится. Это страшная же беда. Вот эта беда движется на нас мощным потоком сейчас. Учтите. Мощным потоком. Если святые отцы запрещали, категорически запрещали принимать какие-либо видения, верить в сновидения, верить всяким ощущениям, переживаниям, категорически, как пишет Григорий Синаид, если не хочешь сойти с ума. Точно. Точно. Именно сойти с ума. Да, сейчас это пропагандируется, распечатывается, огромными тиражами издается и возводится на уровень не только блаженной, а как ее, какая Макария это там? Богом данная. Ну что там Макария? Сейчас таких Макарий у нас очень и очень немало. И будет больше. Вся надежда на кого? Надежда вот на молодежь, которая, я надеюсь, поймет всю ложность вот этого прелестного пути, поймет правильный путь православной жизни, христианской жизни, поймет это. И если поймет, сможет остановить многих людей, которые окажутся не на том пути. Дай Бог, чтобы это случилось. Ну вот, это некоторые вещи, которые можно отметить. На самом деле, эта тема очень большая. Тут же можно привести очень много иллюстраций. Но самое главное, друзья, вы не забудьте, мы об этих вещах говорим не с тем, чтобы поругать католическую церковь. Что нам проку и что ей от этого? Мы говорим совсем с другой целью. Не дай Бог, чтоб мы не оказались такими же. А к этому оснований уже очень много. Литература в магазинах. Этой, простите меня, просто пакостно, не только понял. Литература, в конце концов, пустой. Литература, которая только и есть. Видение, созерцание, чудеса, мироточение, ну, предсказания. Все живем только этим. Одним только не живем. Душою своею. Все наружу вылезли. Точно так, как мирские люди. Точно. Душой только мы не занимаемся. Не знаем, как молиться. Не знаем, как относиться к так называемым добрым делам. Вообще ничего не знаем. А все только видение, святыни и так далее. И вот ходят, бродят, путешествуют, смотрят. Называют это паломничеством. Некоторые просто уже в бродях превратились в настоящих. Все ходят по монастырям. Только и ходят. Спрашивают, чего вы ищете, бедные? Что вы скитаетесь? Ничего не понимают. Им вот где-то, вот там чудотворные иконы, вот там видение, вот там старец, там прозорливый. И сами не с места. Такая беда. Повторяю еще раз, друзья мои, это все точно то, что ровно 1000 лет назад было на Западе. Слышите? И если мы все вместе, вот кто это понимает, не попытаемся противостоять этому, то будет беда. Беда какая? Католическая церковь, знаете, как называется? Католическая. Кафолическая. Уже понимаете? Кафолическая. Наша церковь будет называться православная. Православная. Только мы будем устраивать рок-концерты, водить козу дерезу, да, петь под гармонь, видеть видение, да, искать чудотворений и превратимся в сумасшедших людей. И будет действительно позор перед всем миром. Ну хорошо, извините, что я так резко высказываюсь, друзья мои, но иногда надо назвать вещи все-таки своими именами. Опасность слишком велика, чтобы мы могли быть теплохладными перед лицом такой ситуации. Так, я понимаю, что это послание мне, да? Это, да? Осипову? Ну, и чтобы я ему передал, да? Ну, хорошо, попробую сейчас я посмотреть, запомнить это и передать ему. Как вы относитесь к личности сирийского монаха Самсона Сиверса? Не называя имен, скажу вам, что у нас один из преподавателей сейчас занялся специальным исследованием. В общем, погрузился в архивы и нашел там ужасные вещи. Оказывается, он совсем не Сиверс, совсем не граф Сиверс. Там такие парадоксы, что это просто диву даешься. В общем, там много, первые фальсификации от его исходящей фальсификации. Во-вторых, там скрываются некоторые, в общем, нравственные тяжелые преступления, которые имели место. В общем, он, наверное, что он, может быть, это издаст. Это архивно, это его там, все, что это документы, а не что-нибудь. Потому что мы сейчас ведь знаете, как мы живем. Что угодно, вот говори официальной церковной власти, а там какой-нибудь скажет, не верьте. И все. И все уже верят тому, кто сказал вот из-за угла, шепочком и так далее. Здесь проводятся трезвые исследования. Человек вполне, совершенно трезвый, да. У него нет никаких предубеждений в ту или в другую сторону. В общем, эта личность оказывается, в общем, ну, если уж конечный, так сказать, результат сказать, то, конечно, ни в коем случае это не наставник, не руководитель и не тот, на кого мы можем ориентироваться в своей жизни. Вот так беда. Ну, что делать? Прям не знаю, что делать. А мне говорили другое. Правда, в его книжках тоже есть там целый ряд таких вещей, что, конечно, можно поверить в этот вывод. Так. Не может ли слишком тесное сотрудничество с государством, с отдельными политиками привести церковь к обмерщению? В общем, не лучше ли для церкви не вмешиваться в политику? Ну, дело вот в чем, друзья мои. Что мы разумеем под церковью, кто вмешивается в политику? Я вам скажу прямо, не может патриарх или синод, да, не могут не контактировать с государственными деятелями. Просто не могут. Вот все то, что мы имеем, там некоторые такие свободы, послабления и так далее, все это обусловлено чем? Это необходимостью контактов. Те законы, которые издаются, ведь многие из законов, они же относятся прямо к церкви. Поэтому не контактировать не могут. И никакой архиерей не может, и никакой священник на приходе не может не контактировать с местными властями. Потому что есть целый ряд вопросов, которые просто он не может решить без них. Вот в чем дело. Это надо запомнить. Поэтому дело не в том, что не контактировать, а в том, как к этому относиться. Вот это вопрос другой. Вот. Какова степень этой вовлеченности должна быть? Вот. Потому что церковь к обмерщению приводит не сами по себе контакты с государством и с политическими деятелями, а приводит что? Наша личная жизнь. К чему я сам стремлюсь? Я могу стремиться к тому, чтобы быть хорошим у властей. Просто я лично, вот я хочу с властями быть Вась-Вась. Вовсе не потому, что там церковь или прочее. Это для меня уже вторичное. Сам я хочу сидеть там с ним, по телевидению, чтобы меня показывали, или что-нибудь такое. То есть могут быть личные просто такие позывы. Вот это беда. Так вот, обмерщение, оно обусловлено чем? Характером моей духовной жизни. А без контактов, увы, никуда не денешься. Но вот правильная духовная жизнь, она дает возможность человеку видеть и удерживать себя от ненужных контактов и помогать в тех, которые действительно необходимы для нормальной жизнедеятельности церковной. Не является ли время гонений более благоприятным для церкви, чем сотрудничество с властью? Ну, Иоанн Златоуст говорил, что худшее из гонений – это отсутствие гонений для церкви. Худшее из гонений. К сожалению, да, это не только мы, это кто угодно. Дайте вы нам побольше, кому угодно, дайте побольше свободы, и мы начинаем разваливаться. Разваливаться. Посмотрите, ребенок, говорят, безотцовщина. Посмотрите, мама ничего не может, мягкая, ах, сыночек мой, что-нибудь. И смотрим, он делает все, что угодно. Почему? Нет ремня, нет крепкого слова. Вообще нет, так сказать, того, кто очень хорошо сказано, как у апостола, удерживающего нет. Мы, к сожалению, не можем часто пользоваться своей свободой. Просто не можем. Мы начинаем разваливаться, мы начинаем переступать даже то, что нам нужно. Дай нам побольше денег, мы начинаем чем заниматься? Хрустальными иконостасами. Я прочитал в одном храме, восстановили хрустальные иконостасы. И вот подумайте, интересно. С церковной точки зрения, что это значит? Зачем это и для чего этого? Я понимаю мирских людей. Это богатому человеку, которому некуда делать деньги. То он приходит, слушайте, знаете что, я, пожалуй, построю порт в Филиппинах. В Филиппинах? Ну да, там, кажется, больше будет доход, чем здесь. Миллиарды у людей. Он просто не знает, куда девать. Ну, ему игрушечку надо сделать. Давайте хрустальный сделаем иконостас. Как должен реагировать на это? Голубчик, неужели нет средств, если ты хочешь помочь церкви, помочь ей, для того, чтобы направить это на лучшие нужды? Выпусти ты Авву Дорофея и продавай его по 10 рублей за экземпляр. Слышите? 10 рублей. Не 50, не 70, а 10. Чтобы каждый православный верующий мог купить. Издай миллионным тиражом, чтобы вся Россия имела. Вот тебе будет честь и хвала. А твой хрустальный иконостас – это позор для церкви. Надо бы объяснить, правда же? Ну что вы? Еще там будет и хрустальная утварь. Я не буду называть, где это и что это. Не хочу. Обидится человек высокий. Бросит, запустит меня митрой, достанется на орехи. Да, вот так. Ну, зачем это? Вот. Так что, видите ли какие дела? Что мы, к сожалению, не можем, обращаем внимание совсем не туда. Митрополит Филарет, святитель Филарет Дроздов, с недоумением писал, зачем же ставит храмы там, где они совсем не нужны? Где уже достаточно храмов, он с недоумением пишет. Как строили храмы, знаете, часто? Ах, он построил колокольню 50 метров, я поставлю 60 метров. Замечательно. Он поставил на 2000 храм, я поставлю на 5000 храм. Прекрасно. Ай-яй-яй. Где тут церковь, скажите? Где тут Бог? Самое жалкое – тщеславие и больше ничего. Не дай Бог нам заразиться этими вещами. Золотыми куполами, огромными колоколами. Люди часто зарплаты не получают. Есть нечего, а мы золотом покрываем. даже совестно это делать. Строить там и то, что не нужно. Наша цель одна. Одна цель, чтобы люди имели возможность молиться, имели возможность получить знания о христианстве, имели возможность посещать богослужение. Для этого церкви наши должны быть скромными, чистыми, скромными. Когда же начинается роскошь, то знайте, это отступление от церкви. Роскошь и церковь несоединимы между собой. Это нам показал сам Христос. Он бы мог родиться кем угодно, царем вселенной, а он родился почти нищим, и всю жизнь был таковым. Вот, поэтому я затрудняюсь сказать, это не нам судить, что время гонений более благоприятно или менее благоприятно, потому что нам сейчас легко рассуждать, пока мы находимся в тепле, в светле, сыто и так далее. А когда бы нас вот тут рядом, знаете, есть здание там, туда бы отвели бы в подвальчик, да, и запустили бы иголочки под ноготки бы, да, тогда, может быть, мы бы более объективно бы судили о том, что более благоприятно. Да будет это в воле Божией. Мы должны в любое время делать свое дело, поступать так, о чем сказал апостол Павел. Могу жить в скудости, могу жить и в изобилии. И скажу вам, жить в изобилии, увы, труднее, чем даже в скудости. Человек с ума сходить начинает. Очень часто. Немногие могут удержаться, остаться тем же простым человеком, сохранить себя, остаться на том же уровне. Чуть подними человека, и уже к нему не подступись. Повысь его сан, Боже мой. И что с ним происходит? Князь церкви. Что ж такое? Сословия начинаются целые. Вот беда-то какая. Если бы христианство было бы немножко у нас побольше, то, наверное, отношение было бы лучше. Человек тот, кто не теряет своей человечности, независимо от того, на какой пень его не поставят, повыше или пониже. Сегодня исполняется сколько-то лет, по-моему, 50, да, со дня смерти Сталина. В связи с этим, как вы оцените его роль в истории страны Русской Православной Церкви? Ой, столько споров об этом идет. Я не буду сейчас много рассуждать. Я оцениваю отрицательно. Я знаю, что за это на меня посыпется очень много, от моих друзей даже, шишек и камней. Отрицательно. Те зверства, которые имели место, и когда оправдывают и говорят, что он ничего не мог сделать, я не могу принять. Даже война окончилась, победили, и эти бедные солдаты-офицеры, которые из плена возвращались, шли куда? От него очень многое зависело. Я не могу оценить его положительно. Эта личность, с моей точки зрения, ужасная. Вот так. Но, извините, я знаю, что очень многие смотрят не так. Ну, уже меня спрашивают, я и говорю. Ну, кто-то должен же ошибаться, правда же? Вот я один из них. Каково происхождение движения за канонизацию царя Иоанна Грозного и Распутина? Существует ли в связи с этим угроза раскола? Я полагаю, что все вот эти движения за новые, не за все новые канонизации, а за многие канонизации, причем именно те канонизации, которые касаются личностей самых спорных, не бесспорных как раз, никому не приходит в голову поднять вопрос о канонизации, например, валаамского старца схиигумена Иоанна. Тот, кто читал его письма, сразу скажет, да, это святой человек, конечно. Никому в голову не приходит даже, чтобы поднять вопрос о его канонизации. Почему? Если вы направите просьбу о канонизации схиигумена Иоанна, то он скажет, а где его чудеса? Где его чудеса? И ваши, так сказать, вопли о том, что чудеса ведь это же не обязательно, и так далее. Это ничего не даст. Ну, одним словом, нет. Вы посмотрите, нам выдвигают канонизацию самых сложных фигур. Того же Иоанна Грозного, того же Распутина. Кстати, о Распутине можете почитать. Очень интересное было интервью, вот забыл, в какой газете, этой Миллер, который написал в свое время о царской семье. Вот. Очень интересное у нее интервью. И она, например, прямо считает, что вот это вот движение за канонизацию Распутина своим источником имеет политические силы. Политические силы, задача которых расколоть уже не только наше общество гражданское, но и наше общество церковное. То, что скажу вам прямо уже откровенно, что вот когда был процесс по канонизации Николая II, и я выступил против, то некоторые из моих друзей прекратили полное со мной общение. Прекратили. Просто полностью. Вы видите как? Мы же русские не можем. Не хватает вот ума, что ну ладно, ты не согласен, ну ладно, я и так считаю, ты так, и остались. Кстати, вот с другими мы остались полными, так сказать, друзьями, как и были. А некоторые нет, все. Они прекрасно на Западе это понимают. Понимает нашу психологию, что мы из-за этого можем расколоться полностью, и подсовывают нам. Пожалуйста, вам Распутина. Ну, попробуем теперь. Вот расколемся. Что он, святой, пророк, мученик и так далее, или по имени и житие его. Вот и все. Все повздорили уже враги навеки. То, что и требуется. Ну что вы, жаждут раскола церкви. Жаждут, поэтому берут не каких-нибудь лиц. Посмотрите, сколько у нас. Более 1000 канонизировано. Других. Скажите, были какие-нибудь споры? Знает какой-нибудь народ? Ничего. А здесь выдвигают таких фигур, о которых действительно будет спор, где будет настроение, будут разногласия. И о чем они жаждут и на что надеются? Раскол русской церкви. Вот это тогда будет мечта. Так что я считаю, что одной из самых действенных причин вот этих явлений являются причины политические. Политические, а не церковные, исходящие вовсе не из недр народа. Народ бы и не знал бы ничего об этом. Да и потом, ну какая разница? Один больше святой, другой меньше. Ну какая разница, правда же? Ну кто там знает преподобную Симплетикию? Кто ей заказывает молебны? Никто не знает. Что страшно? Ну ничего страшного. Она святая, ну и слава Богу. Если кто-то не святой, ну что ж, Господи, помилуй. А нет, тут ставит тех, из-за которых раздоры будут. Вот в чем дело-то. Вот что важно. И это выдвигается на первый план. Я вот так рассматриваю эти вещи. Так. Неужели вы действительно так критично относитесь к недавно проведенному в Питере рок-концерту? Рок к небу. О, замечательно. Ром даже к небу, оказывается. Я не знал. Слушайте, вот это прекрасно. Ведь это же миссионерство. И это не значит, что нам нужно выходить из церкви. Нет, там написано, что наконец мы выходим из храма. Это было там написано, не я. Кроме того, наши рокеры, участвовавшие в этом концерте, я думаю, сильно отличаются от тех, с кем вы их сравниваете в Америке. Это я согласен, что многие рокеры действительно сейчас они другие. Я знаю, что некоторые даже прислуживают в храмах. Это верно. Но я полагаю, что если они таковы, они бы должны показать пример. И они бы должны со всей силой и знанием сказать, что такое рок, и выступить против него. Нельзя же брать эту маленькую узкую область, совсем маленькую, которая может быть посветлее, чем все, и на основании ее характеризовать все. Вы знаете, чем отличается приманка, наживка от пищи? Прекрасно, мы знаем. Очень хороший, очень вкусненький червячок. Так и здесь то же самое. Если они действительно церковные люди, если действительно они что-то хотят, они бы должны предупредить молодежь. Вот мы были там, мы знаем, и мы вам говорим, что это такое. Вот что нужно было бы сделать. Таким путем, слушайте, если мы пойдем, это будет беда. Если женщина целомудренная пойдет, извините, в такой-то дом, и там начнет участвовать с ними, это, я думаю, далеко это дело зайдет. Нельзя же так это быть. Поэтому я считаю, что это реклама своего рода. Реклама. Это попытка прорыва в церковное сознание. тем, чтобы наша молодежь поняла, что ничего особенного, это даже хорошо. Давайте, давайте, друзья. Потом будем организовывать при приходах, а там, может быть, и дальше даже. Нельзя же эти вещи, нельзя так относиться к этим вещам. Вот. Поэтому я считаю, что эти рог к небу – это большая ошибка, очень большая. А если они хотят, они должны, эти музыканты, сказать о том, что такое рок. Они должны сказать, предупредить. Я не знаю, они выступали это или нет. Вот с этим я не знаком. А не организовывать концерт рок-музыки. Но, друзья мои, как всегда, могут быть разные точки зрения. Я же ничего не понимаю в этом. Чем католические святые отличаются от католических блаженных? Но дело в том, что в католической церкви существуют различные ступени, как я вам сказал. Ступени. Первая ступень – беатификация. То есть, когда причастил, вот этот папа умрет, сейчас, первая будет ступень – его беатифицируют. То есть, его причислят к лику блаженных. Потом, через некоторое время, его причислят к лику святых. А потом, уже пройдет время, его сделают и учителем церкви. Так, это просто первая ступень. У нас, так сказать, нет этого. Такая же ступенчатость существует, например, в конфуцианстве. Это один к одному. Там вот сейчас Конфуций уже достиг титула императора, уже посмертно. Он постепенно продвигался в чинах. Вот так. У нас чинов нет. У нас только отличаются люди в зависимости от их земного служения. Праведный, если он мирянин, преподобный, если он монах, святитель, если он епископ, блаженный, если он юродивый. У нас только этим. А у католичества там все по полочкам. И рост, посмертный рост есть. Как отображается на духовной жизни человека догмат католической церкви об исхождении Святого Духа и от Сына, Филиоквы? Ну, вы знаете, вот я совершенно не согласен с парижской школой в том смысле, и вот с Лосевым в частности, да, которые утверждают, что Филиопа явилась источником всех, если хотите, прочих ересей католической церкви. Ничего подобного. Я с этим совершенно не согласен. Источником является нарушение принципов духовной жизни. И это нарушение, естественно, приводит затем и к вероучительным нарушениям. Филиопа же явилась свидетельством ничего иного, как того, что римская церковь возмнила себя, что она может одна, вопреки всему вселенскому голосу, утверждать догматы и отменять их. Это был протест. Это было протестантство, лучше сказать, вот так. Хомяков так и говорит, что Рим – это первый протестант в этом смысле. Это действительно протестант. Вот это да. Это было свидетельством гордыни, если хотите, римской церкви. Поэтому я лично, это надо не меня спрашивать, а тех, кто считает, что Филиопа явилась действительно причиной множества этих других ересей. Вопрос о женском священстве. Пугает их тенденции развития. Да и православные иерархи выступают, что они и не против. Но это вы говорите, наверное, о викарии митрополита Антония, там это Каллисте, по-моему, он, кажется, и сам митрополит Антоний, кажется, тоже уже выступал.
В Триархате находится, кажется.
Тоже. Он в Константинопольском, совершенно верно, да, да. Ну и митрополит Антоний так сказать, достаточно позитивно отнесся. Чем можно возразить, если не касаться исторического опыта церкви? Может на иерархичность, на монархию Бога Отца? Нет, я не думаю, что это могло быть доводом. Тут ситуация, я вам скажу, другая. Я первое обращу ваше внимание вот на что. Когда в науке возникает новая теория какая-то, то она первым долгом должна показать на основании известных фактов и бесспорных законов недостаточность или ложность предшествующей. И должна дать к этому действительно, опять-таки, фактически законные основания. Такова, так сказать, научная стезя. Для нас, для церкви, таковым непреложным основанием является священное писание, священное предание церкви. Так вот, если в священном писании мы ничего не находим ни за, ни против, ну, потому что в священном писании еще оно и тогда еще не было сформировано фактически еще церковь, хотя уже в писаниях апостольских и деяниях могло бы это быть, но ничего не находим, то в отношении священного предания ситуация совсем другая. Женское священство уже появлялось в христианстве. Это явление совсем не новое. Уже маркиониты и еще другие были еретики, которые вводили женское священство. И поэтому реакция церкви известна. Реакция церкви уже известна. О женском священстве писали. И его полностью отвергли и назвали одной из ересей, которая еще возникла на почве христианства, древние святые отцы. Это явление уже известное. Вот. И затем, как я вам сказал, какие основания из Священного Писания или предания Церкви могут нам привести те, которые ратуют за женское священство? Какие основания? Я помню, к нам в Академию приезжала целая большая делегация лютеран, епископы были, пресвитеры и так далее. Я их вот таким образом спросил. Я говорю, вы утверждаете, вы должны доказать. Пожалуйста, я слушаю вас. Какие у вас есть аргументы от Писания или предания церковного? Хотя я понимаю, ваше отношение к преданию несколько иное, чем у нас, но тем не менее, я знаю, что вы утверждаете официально, что вы принимаете, например, решение всех семи вселенских соборов, и в целом не отрицаете, очень много уже. Итак, я вас спрашиваю, какие у вас основания? Для новой теории должны быть новые основания. Какие? Они засмеялись, и вопросы окончились. Потому что нет их. История церкви против этого как раз свидетельствует. Против этого. А если новые теории не предлагают никаких новых фактов, то тогда что же она стоит? В данном случае, я полагаю, что вот именно можно вот так рассуждать с ними. Значит, первое, должны привести доказательства от Писания или предания, аргументацию. Второе, в истории церкви это явление уже было, и оно подверглось осуждению. Ну, а также есть еще ряд других вопросов. Представьте, еще на Западе, я не знаю как, а у нас, если за алтарной стеной будет пресвитерша с пресвитером сослужить, да, и не имея никаких наград, ни одного отверстия, то могут всякие быть всякие случаи, я вам скажу. И не дай Бог, чтобы еще у нас подобного рода, да, появились явления. Да, женское священство. Кстати, должен вам сказать, что, например, самые многочисленные в Америке из протестантских деноминаций, деноминации Южные Баптисты на своей последней конвенции заявили решительно, нет женского священства у себя. Так что там очень много противников. В Англиканской церкви едва не дошло до раскола просто. Вот, потому что очень многие выступили также против женского священства, несмотря на решение Генерального Синода Англии. Так что противников очень много, поскольку нет оснований. Единственное основание, на котором они строят это основание чисто, я бы сказал, мирское, гуманистическое, не имеющее никакого отношения к церкви. Это основание какое? Равенство в правах. Они рассматривают служение, это служение в церкви, как ущемление прав женщин. Да. Но мы же должны на это ответить, что у всех своя функция. На одной из ассамблей по этому поводу я выступил таким образом, поделюсь просто с вами, поскольку вы спрашиваете. Я сказал, беда, если у человека ум перестанет быть умом, а станет сердцем. Или сердце перестанет быть сердцем, а станет умом. Если хотите, антропологически, мужчина – это своего рода носитель ума, женщина – это носитель сердца. и каждому свое место в живом организме человека. Так и в церкви то же самое. Дева Мария не была священником. И нет никаких оснований говорить об этом, хотя она оказалась святейшей всех. Миссия женщин другая в церкви. И у кого больше, извините, не знаю. О, если бы нас спасал сам. О, если бы. О, если бы нас сделал более святым сам. Ну что вы? Это же глупость. Разве сам нас спасает? Разве он делает нас святыми? Наша цель – спасение, освящение, богоподобие. Достижение этого совершается у каждого человека на своем пути, у каждого своя миссия. И у женщины, я считаю, эта миссия не менее великая, чем у мужчин. Но другая, не священство. Я вот так на этот вопрос ответил бы. Простите, но ведь существует произведение культуры, заставляющее задуматься человеку о вечной красоте, Боге. Нельзя же отвергать их доброе влияние на дух человеческий. Как относиться к такому роду виду культуры? Заранее спасибо. Совершенно с вами согласен и считаю, конечно, еще бы. У нас много замечательной литературы. Много замечательной литературы. Есть и виды, есть музыка хорошая. Я, например, считаю, что на первом месте музыка самая совершенная. Это действительно церковная. Вот, например, я не могу вот эта панихида просто исполненная, без фокуса. Это что-то потрясающее совершенно. Вообще церковная музыка – это самое гениальное. На втором месте – народная музыка. На третьем месте – классическая музыка. А дальше – без места. Всякое другое. Поэтому, конечно же, в зависимости от того, на какой ступени своего развития находится человек, ну что вы, у нас множество произведений прекрасных, которые могут постепенно привлекать человека. Вот эти произведения Достоевского, как многим они многое дали в обращении к христианству. Ну как же, это разве можно это отвергать? Конечно, наши картины очень многие, музыка, литература, конечно, это бесспорно. Это бесспорно так, и я с вами вполне согласен, что их ни в коем случае отвергать нельзя. Но каждому уровню свое.